Уважаемые братья и сестры, друзья наши, уважаемые гости, я приветствую вас миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа и выражаю огромную радость и счастье видеть вас всех здесь в день субботнего покоя в доме молитвы. Вы все прекрасно понимаете, ради чего мы здесь все собираемся каждую субботу, да? Ради того, чтобы объединиться в нескольких очень важных вещах. В молитвах прежде всего, в песнопениях, да? И, конечно же, объединиться в слушании Божьего Слова. Эта причина является, наверное, основной причиной, ради которой нас тянет, да? Тянет сюда. То, что нам хочется знать Божье Слово, знать его лучше, знать его глубже. И я надеюсь, что сегодня мы достигнем той цели, ради которой мы сегодня вот сюда и пришли, да? И мне бы хотелось вот по нашей такой новой традиции перед Словом Божьим спеть 244-й псалом, сидя, да? Не вставая с наших мест, мы сидя споем и в пении настроимся на слушание великого и славного Слова Божьего.
Очи открой нам, чтоб видеть Иисуса, чтоб верою сердцем к Нему прикоснуться. Очи открой нам, чтоб голос Твой слышать, прислушаться к хору небесных созвучий. Каждое сердце открой Ты любовью, и каждую душу исполни собой. Всегда быть Твоими и в вечности славить Господь Твое имя.
Спасибо. Да благословит Господь нас в слушании, в понимании Божьего Слова. Я сегодня хотел бы провести вместе с вами небольшое такое исследование одного очень известного и интересного места Священного Писания. Мне, как пастору церкви, постоянно поступают вопросы на эту тему. Что бы это значило, Вадим Николаевич, вот здесь? Что имел в виду евангелист Иоанн, когда говорил эти слова? И я хочу сейчас вот прям с этих слов и начать, собственно говоря, тех слов, которые вызывают у нас вопросы, да? Это у нас будет первое послание апостола Иоанна, да? Мы будем с вами читать пятую главу, и особо пристально мы обратим наше внимание на 16 и 17 стихи. А здесь написано вот что. Если кто, попробуйте вот уразуметь это, если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. И вот здесь Иоанн говорит такую странную вещь. Говорит, есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. То есть как бы не надо о нем молиться. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Интересно? Очень интересно. Сразу читая это место Священного Писания, возникают вопросы относительно того, за кого молиться, за кого не молиться. Может быть, всю жизнь ты молишься за этого человека, а смысла в этом никакого нет. Да, зачем о нем молиться? Может быть, он давным-давно согрешил таким грехом, после которого нет никаких шансов на спасение и так далее. То есть возникают огромное количество вопросов. Но вопросы в основном возникают у нас по одной причине. Мы чего-то всегда не дочитали. Понимаете, да? Слово Божие обладает уникальной способностью. Оно, это Божье Слово, оно толкует само себя. Поэтому, если мы сталкиваемся в Библии с каким-то сложным местом, которое мы не сразу можем понять, нужно просто внимательно изучить контекст, в каком вставлен этот определенный отрывок, ближайший контекст, а ближайшим контекстом является вся пятая глава, вы же понимаете, да? То есть, если мы возьмем, не обратим внимания на всю пятую главу, вырвем из контекста вот этот 16 и 17 стих и начнем его читать и концентрировать на нем внимание, то у нас будет очень серьезная опасность что-то неправильное понять и истолковать. И мы это неправильное можем усвоить и потом ложно научить другого человека этому. И человек вследствие этого может натворить очень много ошибок всевозможных, что может привести даже и к очень плачевным последствиям. Итак, есть ближайший контекст. Это пятая глава этого первого послания. Есть контекст более шире. Это все послание апостола Иоанна. И есть в конце концов широкий контекст, да, самый, это вся Библия. Да? Итак, для того, чтобы вот этот 16-17 стих правильно понять, нужно внимательно посмотреть на пятую главу, нужно вспомнить, о чем, собственно говоря, Иоанн пишет в своем первом послании. И нужно понимать все библейское учение относительно молитвы, относительно греха и так далее и тому подобное, да? С чего начнем? Ну, нет, начнем с широкого контекста, да? Будем двигаться от большого к меньшему. Сегодня измерем индуктивный метод, да? Вот есть дедуктивный метод, которым пользовался Шерлок Холмс, да? Что, в чем смысл этого дедуктивного метода? Вы помните? Он обращал внимание на мелочи. Окурок, слюна, волосок, там, кусочек ткани. Потом он эти мелочи собирал во что-то общее и делал какие-то определенные выводы. Это дедуктивный метод называется. А есть метод индуктивный. Когда ты отталкиваешься от чего-то общего, от какого-то общего учения, и идешь и достигаешь вот этого 16-17 стиха и делаешь четкий вывод на эту тему, да? И так можно и так, смотря от ситуации. Мы сегодня идем индуктивным методом. И мы с вами должны прекрасно понимать. Вот в этом тексте, в 16-17, мы столкнулись с вами с такими понятиями, как грех, раз, как смерть, да? И как молитва. Вот три ключевые слова, которые у нас сейчас должны вызвать особый интерес, что об этом говорит Библия. Давайте вспомним с вами что Библия говорит о грехе. Что такое грех? Сережа, сядь, пожалуйста. Вот так. И всю проповедь ты должен просидеть. Да. Что такое грех? Кто помнит, что Библия говорит о грехе? Ну, самое первое, что приходит вам на память, когда мы говорим? Грех есть беззаконие, совершенно верно. Грехом в Священном Писании называется нарушение Божьего закона, нарушение Божьих заповедей, да? А эти заповеди очень простые, правда? Быстренько вспомним 10 заповедей наизусть. Первая заповедь: да не будет у тебя других богов пред лицом моим. У нас один Бог. Вторая заповедь: не делай себе кумира никакого изображения, да? Не поклоняйся и не служи ему, и так далее. Вы помните, да? Третья заповедь: не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, да, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Четвертая заповедь: помни день субботний, чтобы святить его. Пятая заповедь: почитай отца твоего и мать, дабы продлились дни жизни твоей на земле. Шестая заповедь: не убивай. Седьмая заповедь: не прелюбодействуй. Восьмая заповедь: не укради. Девятая заповедь: не лжесвидетельствуй. И десятая заповедь: да, не пожелай чужого, да, не пожелай того, что у ближнего твоего. Что у тебя есть, скажи: Господи, благодарю, что у меня это есть. Не смотри. Нужно будет, Бог тебе даст больше, да. Вот эти 10 простых заповедей. В Священном Писании холодно, да, Наташа, я закрою. Да. А в Священном Писании грехом является нарушение этих 10 заповедей. Поэтому написано: грех есть беззаконие. Нарушаете какую-то из одной заповеди, и вы становитесь грешником. Правильно? Теперь скажите мне, пожалуйста, мы понимаем с вами, что грех, он выражается в нашем образе жизни, да? Мы обманываем, кто-то убивает, кто-то ворует, кто-то изменяет супругам, кто-то поклоняется идолам, кто-то многобожник, да? Кто-то не светит субботний день и так далее и тому подобное, да? Скажите мне, пожалуйста, есть ли на этой земле человек, которого нельзя было бы обвинить в грехе? Написано в Священном Писании, что все согрешили, да, и все лишены славы Божьей. То есть мы с вами прекрасно понимаем, что я, вы, все люди на этой земле являются грешниками, да? То есть нарушителями Божьих заповедей. Что мы еще знаем с вами о грехе? Мы знаем с вами о грехе то, что грех неминуемо человека ведет к чему? К смерти, совершенно понятно. Апостол Павел произнес эти слова, которые на всю жизнь засели в нашем сознании. Ибо возмездие за грех что? Смерть. Совершенно верно. Грех неминуемо ведет к смерти человека. И мы с вами делаем простой элементарный вывод. Если все люди на земле грешники, значит, все люди подвержены смерти. Правильно? То есть все люди смертные. Когда родитель, отец или мать, видит, что ребенок заболел, и эта болезнь может привести к смерти, может привести к утрате этого ребенка, что делают родители? Они подрываются, и они начинают что-то делать, правильно? Они ищут врачей, они ищут людей, которые могут помочь в этих обстоятельствах, да? То есть родитель, он делает это из каких соображений? Зачем он это делает? Ну, заболел и заболел. Еще есть дети. Какая разница? Вы так мыслите? У меня же еще есть дети. Нет, правда? каждое дитё – это что? Это как будто единственное существо. Это драгоценность, сколько бы у тебя их не было. Это твое единственное. Ты смотришь, вот, кроме нее как будто никого и нету, кроме этого дитяти. И понятное дело, когда родитель чувствует, что дитё умирает, да, он что готов сделать? Он готов себя отдать на эту смерть ради того, чтобы дитё жило, правильно? Что и сделал наш Господь 2000 лет тому назад? Что и произошло на Голгофском кресте, да? Когда так оказалось, что этот мир погрузился во тьму греха и смерти, нераздумывая, наш Творец предложил себя в жертву за этот грех. Потому что единственным средством, каким можно было бы вылечить дитё, избавить его от этого смерти, от этой смерти, это жизнь самого Творца. Да? Так что грех украл жизнь у человека. Это мы знаем о грехе. Правильно? Вот это мы знаем о грехе. Теперь посмотрите. Понимая этот общий контекст Священного Писания, мы опять читаем 16 стих. Здесь написано. А когда мы... Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, да? Я не прошу молиться о том, кто согрешает грехом к смерти. И вот теперь у нас дилемма. Контекст Священного Писания говорит о том, что грех ведет к смерти неминуемо. Всех. А здесь Иоанн говорит о том, что есть грех, который ведет к смерти, а есть грех, который к смерти не ведет. И без ближайшего контекста, вот без этой пятой главы, мы просто не обойдемся, потому что надо понять, что он имел в виду. Правильно? Давайте читать. Давайте читать пятую главу. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. А заповеди Его не тяжкие, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». Сейчас, может быть, не до конца все понятно. Мы сейчас все с вами это по косточкам разберем. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Обратите, поставьте здесь точку или галочку в Библии. Посмотрите, что он пишет. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» То есть, он показывает нам, что шанс победить этот мир вот с его грехами, наклонностями, проблемами и так далее, беззаконием, есть только у тех людей, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Понимаете? Поставьте себе галочку здесь, карандашом или ручкой, так, чтобы надолго было. Кто в обморок упал? Все нормально. Пятый стих. На пятом стихе поставьте себе галочку. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом». Ну, всем понятно это? Водою, кровью, духом. Вода – крещение, кровь – Голгофский крест, от Духа Святого Мария зачала, да? «Не водою только, но водою и кровью. И Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и сие, и сие три суть едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. О чем это говорит? Какой-то человек решил меня чему-то научить. Да? И он говорит: вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. И в это же самое время Библия говорит об этом же, но ставит акцент по-другому. Она говорит: вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Скажите, я как человек, рожденный от Бога, как верующий, кому я предпочтение отдаю? Что говорит человек? Чему учит человек? Или чему учит Божье Слово? Конечно, чему учит Божье Слово. Я на нем базируюсь, я на нем основываюсь. У людей разное мнение может быть. Но я слушаю то, что говорит мой Бог. Хорошо. Слово Божие больше. Ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Вы чувствуете вообще, вокруг чего, вокруг какой мысли идет эта пятая глава? Вот вокруг чего он крутится, Иоанн? А? Вы чувствуете, он постоянно одно и то же имя повторяет. Иисус Христос. Иисус Христос, вот рожденный от Бога, он Иисуса Христа знает. Вот побеждающий мир, он не может без Иисуса Христа победить мир. Вы чувствуете, вот ключевая фигура в этой пятой главе, это кто? Иисус Христос. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Ну, это понятная вещь. Если я читаю в Священном Писании, что Иисус Христос есть Сын Божий, и говорю: нет, это не так, значит, я Богу в лицо говорю: ты обманщик, ты меня обманываешь, ты лжец, да? Если я не верю тому, что написано в Священном Писании. Хорошо. И вот здесь 11 стих. Посмотрите, в этой главе 21 стих. Вы видите, да? 21 стих. Вы помните, я вам рассказывал о восточной культуре? Сережа, сядь, пожалуйста. О восточной культуре я вам рассказывал, помните, и говорил, что вот восточная культура, поэзия, там, изложение мыслей, оно очень сильно отличается от славянской культуры, от греческой культуры, которую усвоили славяне. И вот для того, чтобы нам для того, чтобы нам понять какое-то литературное произведение, вот, написанное греком каким-то или славянином, нам нужно дочитать до конца книгу. То есть обычно в конце книги идет развязка, да? Вы понимаете это? В восточной культуре это не так. В восточной культуре вся развязка приходится прямо на центр книги. То есть если на графике показать, да, то люди с греческой культуры пишут вот так, вот так, вот так, вот так. И вот здесь кульминация, да, точка, да? А люди семитской культуры, восточной культуры, у них график вот такой. И точка, вот кульминация, развязка, она приходится прямо на центр. И эта закономерность, она очень серьезно определена вот в Священном Писании, потому что при написании Священного Писания под руководством Божьим участвовали люди восточной культуры, да, восточного менталитета. Здесь 21 стих. А ну-ка посмотрите на симметричную точку, вот на точку, которая приходится прямо на центр этой главы. Посмотрите, что, какие тексты приходятся. 10-11 стих. 21 стих, значит, делим пополам, 10,5, да? Значит, между 10 и 11 это точка, средняя точка. Ну, будем считать так. Ладно, вот видите, город науки. Да, здесь все понятно. С вами надо вот прям. Я в следующий раз калькулятор принесу. Будем. Но вы принцип поняли, да? Принцип поняли. А ну-ка читаем теперь внимательно, какой текст расположен в самом центре. Посмотрите. Прочтем чуть раньше, с 10 стиха. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство о себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которое Бог свидетельствовал о Сыне Своем». И 11 стих, вот это гвоздь, вот это столб, это железобетонное основание, вот без которого мы бы ничего не поняли вообще, о чем этот 16-17 стих. Посмотрите. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Вот это центр этой главы, это главная мысль, центральная мысль этой главы. Да? Мы это должны понимать. И вот дальше, когда мы читаем, имеющий Сына Божия имеет жизнь, понятно, да? То есть, что значит имеющий Сына Божия? Если Он с тобой в качестве твоего Спасителя, да, то ты имеешь вечную жизнь, не имеющий Сына Божия. Тот человек, в чьей жизни этот Божий Сын отсутствует, как Спаситель, да, его нет. Он может заявлять о нем. Типа, я верующий, там, я там Бога люблю и так далее. Не, я не о заявлениях. Заявлять что угодно мы можем. Я говорю о практике. То есть, если в жизни человека Иисус Христос присутствует как Спаситель, Он ему молится, он кается в своих грехах перед ним, он ведет жизнь вместе с Иисусом Христом, то написано в Библии совершенно четко и ясно, этот человек имеет вечную жизнь. Человек, в жизни которого отсутствует Иисус Христос, он не имеет его в жизни, да? То, что написано, этот человек жизни вечной не имеет. Очень просто, правда? Очень просто. Читаем дальше. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Посмотрите, какую важную очень информацию дает нам здесь Иоанн. Кому он пишет эти слова? Он пишет мирским людям? Он пишет, кто на базаре сейчас? Нет. Он пишет тем, кто сейчас в церкви. Он пишет людям, которые говорят, я верующий. Он пишет людям, которые заявляют о своей вере и любви к Господу. Вот кому обращаются эти слова. И вот когда мы это уже все понимаем, мы читаем дальше. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Что это за дерзновение такое? Что такое дерзновение вообще? Вот есть слово дерзкий, да? Что такое дерзкий? Это наглый, да? Наглый человек, дерзкий. Для него нет разницы, с кем он разговаривает, где он разговаривает, как. Он дерзкий, наглый. Не об этом речь. Слово дерзновение, оно имеет другой оттенок немножко. И в Священном Писании слово дерзновение означает уверенность, убежденность. То есть у меня нет никаких сомнений. И вот здесь Иоанн пишет, и вот какое дерзновение мы имеем, вот какую уверенность мы имеем, да, к нему. Что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Это уверенность в том, что мы, когда к Богу обращаемся в молитве, Он нас слушает. Но условие, если обращаемся по Его воле, То есть, если мы чего-то просим такое, что согласуется с волей Божьей, то в этом случае можем быть совершенно уверены, что Бог даст нам ответ. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Все очень просто, да? Все очень естественно и понятно. Никаких какие-то проблемы вызвали, у вас появились какие-то странности, а вот это почему так? А вот. Все же понятно, правильно? Да? Бог послал в этот мир Сына Своего Единородного, дабы Он умер за грешников, пролил свою драгоценную кровь, чтобы для чего? Чтобы мы с вами имели эту вечную жизнь. Вечная жизнь направо-налево никому не раздается. Она дается на условие. Этим условием является следующее. Ты принимаешь Иисуса Христа как своего Спасителя. Ты принимаешь Его в свою жизнь, ты живешь с Ним. Ты молишься Ему, ты общаешься с Ним, ты Его Слово изучаешь, да? Ты общаешься с людьми, которые Его любят, которые с Ним общаются. То есть ты избираешь круг общения, потому что тебе интересно тут находиться, да? Ты любишь это общество. Понятно? Ты в этом случае имеешь жизнь вечную. Если все тебе это не интересно, Иисус Христос тебе не интересен, общество церкви тебе не интересно, тебе интересен греховный образ жизни, мат, алкоголь, сигареты, наркотики, что тебе? Вот если тебе это понятное дело, о какой вечной жизни может идти речь? Ты идешь к своей смерти. Понимаете? Кто-то идет быстро, кто-то идет медленно, да? Но конец у всех, у этих людей один. Вот и Иоанн, вот эту пятую главу, он хочет нам вот это объяснить. Но кому объяснить? Потому что мирскому человеку эти вещи объяснять бесполезно. Почему? Потому что он еще молоком должен напитаться. То есть это уже твердая пища, да? А он должен попить молока, как младенец. Он должен понять, что такое грех, он должен понять, что такое, как понять Спасителя, почему Иисус Христос пришел в это. Нужно научиться Библию понимать. Это, вот это молоко, да? Молоко. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, как Библия говорит красиво, да? Но это твердая пища, и мы ее с вами понимаем, поэтому Иоанн обращается это не к этим людям, с этим не к этим людям. Он обращается к нам, к верующим людям, которые очень хорошо знают, кто такой Иисус Христос, что такое Библия, что такое истина, потому что пятая глава начинается именно с этого текста. С какого текста? А? «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Речь идет о людях, родившихся свыше. То есть о людях, познавших, кто такой Иисус Христос. Да? Кто такой Иисус Христос? Ради чего Он пришел в эту жизнь? И вот когда это мы все с вами понимаем, что это к нам обращены эти слова. Вот здесь, мои дорогие, мы читаем вот этот текст. Вот теперь мы это поняли, давайте читать этот текст. Посмотрите, как он интересно звучит. Если кто видит бабусю, согрешающую грехом не к смерти, так написано. Вы видите, еще раз мы читаем это. Если кто видит кого? Брата своего. Кто братья и сестры? Мы с вами. Почему мы братья и сестры? Потому что мы поняли, у нас один отец, которому мы приходим поклоняться. Правильно? Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится о нем, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. О, какую интересную вещь мы узнаем. Оказывается, и к верующим людям это относится. И к нам с вами это относится. Что мы с вами можем грешить грехом к смерти и не к смерти. Мы с вами. Речь не идет о тех людях. О нас с вами идет речь. Иоанн очень переживал о том, что как верующие прежде всего понимают это. Но что говорить о людях, которые не понимают? Проблема, что люди, знающие Иисуса Христа, читающие Священное Писание, молящиеся на коленях, красиво поющие псалмы, согрешают грехом к смерти. О, что интересно, понимаете? И нам с вами нужно теперь выяснить, что это за такие грехи к смерти. Вот я сейчас замолчу, а вы вот секунд 30 сами, вот сейчас вот я вам много сказал, подумайте, сделайте вывод, что это за такие грехи к смерти. И потом я у вас прошу. Вы сами должны прийти к этому выводу сейчас. Это очень просто. Вывод очень простой. Что такое грех к смерти? А я пока текст один открою. Ну как, что-нибудь получилось? Покаяние. Ну-ну-ну. Ну мы же не отвергаем. Давайте прочитаю вам один очень интересный текст. Это Евангелие от Иоанна, того же самого Иоанна, но только Евангелие уже, не послание, а Евангелие. И вот здесь он описывает слова Иисуса Христа. Это 9 глава, самый последний текст 9 главы, 41. Иисус общается с фарисеями. Вы знаете, кто такие были фарисеи, да? Фарисеи – это была партия иудейская, да, очень консервативная партия, которые не хотели принимать Иисуса как Спасителя и противодействовали Ему, коротко говоря. Посмотрите, 9 глава, 41 текст, Иисус к ним обращается. Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха». Вы видите, да? А грех к чему ведет? К смерти. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Вы понимаете, что он говорит? Не понимаете? Как нет? Эти фарисеи утверждали, что они все знают очень хорошо. Они истину знают, их не надо учить. Да? Когда Иисус им что-то говорил, они говорят: что ты нас учишь, кто ты такой? Ты вообще незаконнорожденный, ты вообще, тебе мать где-то нагуляла, ты пришел нас тут учить. Да? А мы тут начитанные такие религиозные люди, ты будешь нам рассказывать. Да? То есть они утверждали, что они зрячие люди. Они все знают. И вот в разговоре с ними Иисус сказал им: если вы были бы слепы, то на вас бы греха бы не было. То есть Бог не спрашивал бы с вас ответственности за ваши поступки, потому что вы просто в неведении находитесь, вы не знаете, что вы делаете. Да, вот как эти люди, вот она ходит там, например, он ходит, матом ругается, он не понимает, что он творит. Он не понимает, что в это время Бог его слушает, ангелы вокруг. Он их не видит. Он шерстит там всех этим матом, да? Он не понимает, что он творит. И спросу с него тоже нет. Понимаете? Спросу с него тоже нет. За что его наказывать, если он не понимает это? Он не знает, что так делать нельзя. Он говорит: но так как. Иисус сказал: если бы вы были слепы, то не имели бы греха. Но как вы говорите, что видите? То есть мы зрячие, мы знаем все. Но как говорит, что видите, то грех остается на вас. То есть вы видите, вы знаете Писание, вы знаете закон Божий, вы знаете все, и меня как Спасителя своего не принимаете. То, что Иисус говорит, грех остается на вас, и этот грех неминуемо приведет вас к чему? К смерти! Совершенно верно. То есть вы согрешаете грехом к смерти. Почему он к смерти? Потому что вы знаете и делаете. Да, вы знаете, делаете. Покаяние у вас, вы не раскаиваете, потому что вы убеждены, что вы делаете правильно. Вы знаете, где? Поэтому грех остается на вас. А этот грех приведет вас к смерти. То есть вы согрешаете грехом к смерти. А что такое, если ты видишь брата своего, согрешающего не к смерти? Ну, человек может по ошибке что-то сделать, но все бывает в жизни, да? Ну, нечаянно наступил, ну, там выругался нечаянно, да? Ты не хотел, но оно выскочило, но ты потом сказал: Господи, прости, у людей попросил, извините, пожалуйста, да? Ну, выскочило. Бывает такое? Да. Бывает такое, да? То есть это грех к смерти или не к смерти? Это грех не к смерти. Почему? Потому что после этого греха сразу последовало что? Да, извините меня. Боже, прости меня, я что-то не то сделал. То есть я, зная истину, стараюсь этой истине соответствовать. Человек, который знает истину и не старается соответствовать этой истине, он согрешает грехом к смерти. Совершенно верно. Открываем 10 главу послания к евреям. Что мы здесь читаем? Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. И вы понимаете, и если рассматривать кровь Иисуса Христа как противоядие против смерти, да, как противоядие против греха, да, то здесь написано, что если ты сознательно, ты понимаешь, что это грех, да, и ты сознательно продолжаешь этот грех делать, не обращая внимания на требования Священного Писания. Нет покаяния в этом грехе. Нет. Ты продолжаешь его сознательно делать, то у тебя противоядия нет. То есть ты согрешаешь грехом к чему? К смерти. Совершенно верно. Совершенно верно, мои милые друзья. А теперь просто мы берем и опять открываем это послание к Иоанну. И читаем здесь эти слова. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, да? И Бог что сделает? Даст ему жизнь. Ну что значит пусть молится? Ну ты видишь, человек в заблуждении, он не понимает, он сделал ошибку. Молись об этом человеке, все будет нормально, Бог пошлет ему Духа Святого для покаяния, он покается, он поймет, он изменит свою жизнь. И все будет хорошо. И человек будет иметь жизнь вечную. Но, то есть согрешающего грехом не к смерти. Вот так, вот такой принцип работает только по отношению к тем, кто не к смерти согрешает. А вот здесь даже написано, есть грех к смерти, не о том прошу, чтобы молился. Какой смысл в твоей молитве, если ты молишься за человека, а этот человек знает истину, да, и ведет образ жизни, противодействующий, не согласующийся с истиной, произвольно. Ну и что твоя молитва сделает? Ничего твоя молитва не сделает. Дух Святой недоступен. Вернее, его сердце недоступно для Духа Святого. Бог ему посылает это покаяние, а он не хочет другой образ жизни, хотя Слово Божие знает. Хотя истину знает. Вы понимаете? Он говорит, не о том прошу. То есть бессмысленна ваша молитва о человеке, который не кается в своих грехах. Который не осознает своих грехов. Который не понимает всей пагубы этих грехов. И вот эти слова подтверждаются дальше. Посмотрите. «Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукаво не прикасается к нему». Вы понимаете, о чем он говорит? То есть, если ты рожденный от Бога человек, то жизнь твоя какая будет? Это не говорит о том, что ты не будешь спотыкаться, ты не будешь грешить, ты не будешь делать ошибки. Об этом речи не идет. Мы грешные люди, мы делаем ошибки, мы спотыкаемся. Но есть вот такое понятие, как общий жизненный вектор. Понимаете, да? Вот вектор, он может быть в этом направлении, в другом направлении. Вот Иоанн говорит, куда твой вектор расположен? По направлению к Богу или по направлению к могиле? Понимаете? Поэтому мы с вами такие же грешники, как люди, ходящие за пределами церкви. Точно такие. Никакой разницы между ими и нами нет. Одна только разница, извините. Вектор. Понимаете, вектор? Наш вектор жизненный, он расположен к тому, чтобы услышать Божие Слово и жить в согласии с этим Словом. Вектор мирского человека расположен к другому. Не, вы спросите у них, а вы расположены к смерти? Они скажут, да вы что? Мы все хотим жить. У них вектор расположен к другим вещам. К деньгам, к наживе, к власти, к удовольствиям каким-то. Бога. Знаете что? Что доставляет ему больше всего переживаний нашему Творцу? Когда он видит человека там, идущего к смерти, это понятно. Но когда он видит здесь человека, идущего к смерти, это непонятно. Когда он видит человека, стремящегося к смерти, зная, что ради него пролита драгоценная кровь Спасителя, как это можно понять? А? Как это можно понять? Это понять невозможно. Поэтому вот эта весть, мои милые, дорогие братья и сестры, она к нам адресована, к людям верующим. Чтобы посмотри, ты можешь называть себя верующим человеком и быть таким, с твоей точки зрения, таким правоверным, а жизнь твоя может свидетельствовать совершенно о других вещах. Вектор твой может быть совершенно не в ту сторону. И ты можешь жить жизнью к смерти, согрешать к смерти. Поэтому, когда Иисус Христос придет во второй раз, вы понимаете, почему у многих людей вопрос: Господи, Господи, не Твоим ли именем мы? Мы ж тут молились, стояли все на коленях. Да мы ж тут вот пожертвования приносили. Да мы ж вот тут песни такие пели, да мы же вот добрые дела такие делали. Он скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Написано же, 7 глава, да? Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие что? Беззаконие. Совершенно верно. Делающие беззаконие. То есть вы находились здесь, а вектор ваш был туда. Вот и все. И я вас всех, мои дорогие братья и сестры, призываю об этом задуматься очень серьезно. Пусть ваш вектор будет туда. Пусть вы в этом мире не будете иметь того, что очень хотелось бы иметь. А всем нам очень хочется иметь много чего, да? Пусть вы не будете иметь того, что очень хотелось бы иметь. Но пусть ваш вектор будет туда. И вы выиграете в конечном итоге. Вы будете иметь жизнь вечную и будете иметь все, что вы не смогли иметь здесь, на этой земле. И дальше, и даже больше того, о чем вы могли вообще даже помечтать. Ибо не видел то глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на ум человеческий, апостол Павел пишет, что Господь приготовил для любящих Его. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Господь, мы Тебя сердечно благодарим за эти драгоценные истины, которые Ты открываешь нам в Божьем Слове. Ты, Боже, научи нас жить в согласии с этими истинами, быть добрыми людьми, быть людьми, от которых исходил бы свет в этом мире. Быть людьми, которые могут приходить на помощь, могут творить добрые дела. Милосердный Господь, прости нам наши грехи и ошибки, ибо мы люди грешные, но мы знаем, что кровь, драгоценная кровь Господа Иисуса Христа пролита за наши грехи. Мы у Тебя сегодня просим простить их и помочь нам жить без них, Господи, без этих грехов, без этих ошибок. Пусть имя Твое будет прославлено, наш Творец, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.